студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Оля, приветствую тебя.
Приветствую.
Вот кто ты без бумажки, Илья? Ну ладно, давай не будем. Тем, кто сделал прививку от коронавируса, хотят выдавать паспорт вакцинации. Планируется, что уже в январе этот документ можно будет получить в личном кабинете на сайте госуслуг. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Эта идея не новая. Подобные иммунные паспорта планировали выдавать в странах ЕС и Великобритании. Однако пока их ввел только Израиль. Обладатели такого паспорта получают массу привилегий. А деньги получают какие-нибудь дополнительные?
Деньги нет.
Только привилегии. Ну, тоже неплохо.
Ну, например, они могут не соблюдать социальную дистанцию.
Ух ты.
Имея на руках такой паспорт.
А, ну что, ты вакцинировался, да?
Да.
Слушай, а можно его носить как бейджик, на самом деле? А то ведь, знаешь, не будешь соблюдать без маски, тебе и в лоб
засветят.
Я думаю,
лучше его прятать где-то за пиджаком или за рубашкой, или
если
еще за курткой.
Так, распахивать, да?
А то за маски тут, понимаешь, можно было по лицу получить. И даже было несколько летальных исходов.
Были случаи,
поэтому,
да.
Что будет с введением ковидных паспортов, в общем-то, сейчас предсказать сложно. Ну вот давай разбираться, зачем нужны эти паспорта и действительно не приведет ли их выдача к дискриминации. 17 января, вот ты упомянул Израиль, вот 17 января граждане этой страны, которые привились от ковид, смогут установить и активировать специальное мобильное приложение, называется оно «Зеленый паспорт», которое позволяет им не соблюдать режим самоизоляции после того, как они вернутся из-за границы или контакта с больным коронавирусом внутри страны. То есть они получают существенные привилегии по сравнению с остальными израильтянами. И, видимо, как считают некоторые эксперты, в этом и цель выдачи паспортов, чтобы подтолкнуть больше людей к тому, чтобы сделать прививку.
Знаешь, я вот сейчас задумался над сказанным тобой. Ты вот говоришь про привилегии. И, собственно, главная привилегия – это не соблюдение режима самоизоляции. Ты представляешь, какие в современном мире стали привилегии? Просто не соблюдать некий режим.
Или, например, что касается Москвы, вот, да, что касается бонусов, мэр Москвы, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что вот прошедшие вакцинацию люди старшего возраста, в том числе с хроническими заболеваниями, и студенты старше 18 лет, вновь смогут воспользоваться правом льготного проезда.
Станут привилегированными людьми.
То есть это такая добровольно-принудительная мера, не сделал прививку, езди за деньги, а сделал вот тебе бесплатный проезд. То есть, я так понимаю, тебе разблокируют твою социальную карту, которая, в общем-то, тебе полагается по закону.
Ну, что делать?
Ну вот, похоже на дискриминацию, именно ее увидела в выдаче иммунных паспортов спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выступила против введения вот таких иммунных паспортов.
Значит, ты правильный. А я такой-сякой, с недостатком, понимаешь?
Ну вот, Валентина Матвиенко отметила, что такого рода предложения, да еще паспорта, это из области антиутопии, устраивать вот такую дискриминацию граждан, делить их на категории с равными правами недопустимо, и, в общем-то, в этом нет никакой необходимости. Ведь даже если человек переболел, сегодня, вот скажем, у него есть антитела, а через месяц или через полгода их уже может и не быть. И я вот посмотрела, причем в планах создать и такой антиреестр тех, кто отказался от прививки, то есть у одних будет ковидный паспорт на руках, а другие будут внесены в так называемый реестр.
Чтобы он не был расстрельным списком.
Антипрививочников, так можно сказать. И это хотят сделать как создателями, что ли, этого реестра. Будет, скорее всего, Испания. Там медицинские власти заявили, что вот этот список нужен для понимания ситуации с отказами от прививок. Данные в нем будут анонимными, а сама вакцинация от коронавируса, в общем-то, не носит обязательного характера.
Ну что ж, давай на эту тему обсудим с медицинским директором сети клиник «Семейная», врачом Павелом Брантом. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы к этому аусвайсу относитесь, так сказать, с долей иронии, или совершенно серьезно, или наоборот отрицаете такую возможность и необходимость?
Ну, я отношусь к этому достаточно серьезно, потому что это такая идея, которая возникла не только в нашей стране, но и везде по миру сейчас. И, к сожалению или к счастью, но есть вероятность, что нам придется с этим жить дальше, с вирусом еще пару лет, и для того, чтобы включить какие-то механизмы экономические, в том числе и перемещения по всему свету, возобновление авиаперевозок и железнодорожных перевозок, открытие границ, то для этого вполне возможно, что иммунологические паспорта будут достаточно хорошим вариантом.
Ну, в принципе, если, Павел Яковлевич, если рассматривать смысл этой инициативы, ведь пока до конца неизвестно, сколько времени остаются антитела, вот, которые пропишут в этом паспорте, что якобы человек уже не заразен. То есть по документу получится человек абсолютно безопасен, а на самом деле он может вновь заболеть и стать заразным. Так какой смысл в этих паспортах?
Ну, тут понимаете, какая интересная история. С одной стороны, мы действительно не знаем, сколько продлится иммунитет, сколько продлится иммунная защита при такой истории. С другой стороны, мы хорошо понимаем, что альтернативы-то по сути нет. Да, и сколько с нами продлится эта пандемия, мы тоже не понимаем. То есть есть вероятность, что она там условно за 2 года полностью закончится, а есть вероятность, что как с гонконгским гриппом будет идти 4 года. Да, фактически гонконгский грипп, предыдущая глобальная пандемия была с 68 по 72 год. И если это действительно будет так, то здесь уже и прививки, и иммунологические паспорта будут играть достаточно большую роль в сохранении хоть какой-то экономики мировой. Поэтому...
Но как связана выдача паспортов и пандемия, окончание пандемии?
Ну, очень просто. Если у вас никаких вариантов нету для того, чтобы перемещаться, кроме как ввести иммунологические паспорта, даже с учетом того, что прививка может длиться, там, не знаю, иммунитет постпрививочный может длиться от полугода до года, ну, окей, повторяйте раз в полгода прививку, получайте паспорт и езжайте куда вы хотите. Или не повторяйте, сидите дома. Ну, то есть, простая схема.
Да, Павел Ильич, скажи, пожалуйста, но все равно мы говорим и о паспорте, и о ковиде, обо всем этом вместе. Я вот никак не могу понять, ну, вы как врач скажите, пожалуйста, может, у вас какая-то есть информация там особая, или вы ее как-то систематизируете, или там, ну, просто, так сказать, более внимательно к ней относитесь. Все-таки вот эти повторные заражения ковидом, да, там паспорт есть или нет, это вопрос второй. Это вот повторное заражение. Что это такое? Были ли массовые случаи, да? Как с этим антитела связаны. То есть вот это все очень интересует наших слушателей, потому что нет никакого понимания, в общем, как это все, какова механика этого процесса.
Слушайте, глобально никто ничего не знает. Мы понимаем, что повторные случаи возможны, что это не очень частая ситуация, да, и мы пока не знаем, от чего это зависит. Мы знаем, что немножко разный иммунитет возникает у переболевших и у тех, кто привит. Также мы видим, что все-таки привитые достаточно эффективно защищены. То есть понятно, что это не 100% защита, но это на данный момент достаточно эффективная защита, которая позволяет надеяться хотя бы на то, что среди привитых заболеваемость будет существенно ниже, чем среди непривитых, а значит, ну и тяжесть заболевания тоже будет протекать менее выражена, скажем так. И тогда, соответственно, есть шанс, что вакцинация даст достаточно хороший толчок для открытия границ.
А вы говорите, разный иммунитет у привитых и у переболевших. А у кого иммунитет сильнее там или что значит разный?
Сильнее никто не знает. Разные, потому что разные антитела немножко появляются.
А, все понятно.
И тест-системы, которые определяют антитела переболевших, не всегда определяют антитела привитых. И, соответственно, наоборот.
Да, и вот как раз не вполне понятно, почему все-таки, ну, скажем, привилегиями, если можно так сказать, ковидного паспорта смогут пользоваться только те, кто привился, но не те, кто переболели. Ведь, в общем-то, они тоже на какое-то время защищены от повторного заражения.
По идее, надо сдать на антитела, вот они есть, и, пожалуйста, получай этот паспорт.
Почему только те, кто сделал прививку, станут обладателями этого ковидного паспорта?
Ну, во-первых, я думаю, что это еще не факт, еще же это не введено. Во-вторых, я думаю, что наличие антител является тоже неплохим показателем для того, чтобы выдавать тот же самый паспорт. И, опять же, пока это все проекты, мы до конца не понимаем, как это будет работать. По-хорошему, конечно, с точки зрения формальной логики, переболевшие тоже должны иметь право на иммунный паспорт.
А вот как вам кажется, вот таким образом власти, может быть, заставляют людей прививаться, когда ставят в зависимость вакцинацию, да, от каких-то...
жизни, да, то есть передвижения, да,
это же необходимости, все, так скажем. Да. Ну вот Собянин сказал, сделайте прививку, разблокируем ваши социальные карты. То есть с точки зрения права это как можно расценивать?
Понимаете, в чем дело?
Ну, вот я не хочу делать прививку, например, а моя социальная карта заблокирована.
Ну, вопрос заключается, он вообще давным-давно стоит по поводу вакцинации не только от ковида, а по поводу вакцинации от всех управляемых инфекций. Да, и если раньше мы жили без, ну там, последние 50-60 лет, без пандемии, ну, 50, скорее 50, без пандемии серьезных эпидемий, это не педалировалось, но по факту вакцинация это не вопрос индивидуального здоровья, это вопрос общественного здравоохранения и отчасти национальной безопасности. Поэтому так или иначе, правительства разных стран могут решить такую как бы задачку в пользу именно общественного здравоохранения. То есть, что ваше личное желание, вас, конечно, заставлять никто не будет, но вы будете, скажем так, ущемлены в правах, не подчиняясь общему требованию. Ну, на самом деле, такие вещи уже введены в некоторых странах. Например, во Франции есть случаи попадания в тюрьму людей, которые отказывались вакцинировать детей. И, соответственно, в Австралии, если я правильно помню, тоже там есть некие финансовые санкции за то, что человек отказывается вакцинировать своего ребенка от управляемых инфекций. Там, по-моему, лишается пособие всех на детей родитель, который отказывается от вакцинации.
Ну, да, Оль, к сожалению, государства, да, они вынуждены действовать где-то и жесткими мерами, где-то там, да, ограничивают другие права, потому что те люди, которые не соблюдают некие правила, они же, так сказать, наступают на права других людей. То есть, ну, условно говоря, да, они могут их заразить или подвергнуть опасности. Это сложный вопрос, это мы еще обсудим. А вот скажите, пожалуйста, вот в странах ЕС планировали, в Великобритании не ввели там эти паспорта, да, а вот Израиль, который вообще особняком во всей этой истории держится. Он, по-моему, 3 уже локдауна вводил, да, и, в общем, выглядит весьма, так сказать, таким жестким с такой государственной точки зрения. И вот паспорта эти ввел. Вот все меры, которые Израиль принимает, они привели к какому-то заметному, там, особенному результату по сравнению с другими.
Слушайте, ну, это же результат не в моменте оценивается, он оценивается...
Ну, хотя бы к этому моменту. Это понятно, что это потом будет...
И, тем не менее, да. Израиль вводит потому третий локдаун.
Третий локдаун, да, паспорта, ну, там много чего другого, как бы.
Израиль вводит локдауны не для того, чтобы там чего-то добиться в...
А снизить нагрузку на больницы,
остановить
нагрузку на здравоохранение в стране, где проживает около 8 миллионов человек, и очень развитое здравоохранение, тем не менее, оно не справляется с большими объемами пострадавших. Естественно, что для того, чтобы это каким-то образом регулировать, Израиль вводит локдауны, особенно в праздники, когда все-таки там немножко такая культура существует, достаточно своеобразная в плане общения между людьми, и для того, чтобы не собирать свадьбы по 300 человек, да, и похороны в таком же объеме, и не устраивать массовые заражения, Израиль вводит локдауны. И сейчас в Израиле идет массовая вакцинация, причем никакая не принудительная, а наоборот.
А чем они вакцинируют, извините, пожалуйста? У них свое они... что-то?
Нет, пфайзеровская вакцина.
А, Pfizer, понятно. Ага.
Да. Поэтому они очень активно сейчас занимаются вакцинацией, у них там очереди на вакцинацию уже до марта.
А в принципе, как вы думаете, если ситуация все-таки не будет улучшаться, вот в России могут официально сделать вакцинацию от коронавируса обязательно, если, скажем, добровольная, в общем-то, не даст ожидаемых результатов?
Да могут, конечно, а что нет? Ну, она, по сути, уже потихонечку становится обязательной. То есть, если... Ну, опять же, это такая обязательность, ее достаточно условная. Ну, вот смотрите.
Добровольно-принудительная, да.
Да, добровольно-принудительная. Если вы без вакцинации или там без наличия антител не сможете выехать за рубеж, это уже вас сильно ограничивает в правах. Если вы не сможете там получить социальные пособия какие-то, это тоже вас ограничивает в правах. Дальше станет вопрос медицинской помощи. То есть есть же достаточно давно известные методики, когда человек, отказывающийся вакцинировать, не получает бесплатную медицинскую помощь по заболеваниям, связанным с предотвратимыми инфекциями. То есть это вполне возможная история.
А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, может быть, опять же, какая-то информация у вас есть, попадет ли в Российскую Федерацию AstraZeneca, Moderna, Pfizer, вот эти вакцины, или ограничимся спутником, Эпивак-Корона и так далее?
Ну, если я правильно понимаю, «Эпивак Корона» и «Спутник» — это одно и то же?
Нет, нет, это разное. Один «Гамалея» разрабатывал, а «Эпивак Корона» — это «Вектор».
Новосибирский центр,
да.
«Вектор».
Это, да, разные вакцины. Одна двухкомпонентная, другая однокомпонентная.
Ну, не суть. В общем,
да. Ну, то есть я сейчас говорю про иностранные вакцины, вот те, которые в мире как бы лидируют, да.
Иностранные вакцины, если попадутся через Сколково, я так понимаю, Сколково сейчас пытается завести медицинский кластер иностранной вакцины, по факту проблема заключается в том, что мощности производства вакцин, они пока недостаточные для того, чтобы ими сильно раскидываться.
Ну, даже в Латвии уже прививают вот этими тремя, которые я перечислил.
Да, но при этом надо понимать, что связано с тем, что, например, США зачастую может выпустить там, или там, кто еще их выпускает, Англия, США могут выпустить определенное количество вакцин, но, например, не могут их достаточно быстро и эффективно у себя израсходовать. Да, тогда они излишки отдают в Евросоюз, в Израиль и так далее. Я думаю, ну, поскольку там вообще ничего нет, и это такая понятная схема в России, поскольку имеется собственная вакцина, якобы сравнимая по эффективности, к сожалению...
Да превосходящая, что уж там сравнимая, превосходящая.
Да, ну, скажем так, сравнимая по эффективности, да, то, по сути, ну, смысла поставлять нам вакцину, которая так плюс-минус дефицитная, конечно, ни у кого нет.
Ну нет, за деньги, за деньги. Пусть люди имеют возможность купить ее за деньги, если не хотят...
Мы являемся глобальным интересным рынком для компаний, по сути, потому что у нас слишком мало населения, особенно платежеспособного. Поэтому я думаю, что если и попадет, то не скоро и в малом количестве.
Понятно. И последнее такое небольшое уточнение. Вот как вы думаете, почему сейчас так муссируется эта тема введения ковидных паспортов? Может быть, это связано с тем, что пока, в общем-то, россияне не очень охотно делают прививки?
Вполне возможно. Ну, у нас вообще сильное антипрививочное настроение в стране последние лет 15-20, и я думаю, что это не осталось незамеченным ни для кого, и пытаются таким образом стимулировать, действительно мотивировать.
А вот вы, ну, да, скажите, а вот вы говорите 15 примерно лет, ну там может быть плюс-минус, а вот эти антипрививочные настроения, они с чем связаны? С недоверием к отечественной фарме там или еще с чем-то? Или с особенностями национального характера?
На самом деле, никто точно не знает, с чем связано антипрививочное настроение. Это достаточно интересная социальная проблема. Ну, например, совершенно точно известно, что первые антипрививочники появились одновременно с первой вакциной в Англии, да, когда была создана первая вакцина от оспы, тут же появились люди, которые посчитали, что это зло, чипирование, там, ну, в том эквиваленте какой-то мог существовать там 30 лет назад, 200, да, считали, что это тоже, значит, правительство пытается таким образом контролировать народ и так далее. Это какое-то социальное явление, оно связано многими факторами, нельзя выделить что-то одно, там, недоверие или что-то еще. Это многофакторная история, к сожалению, и, как показывает практика, достаточно сильно независящая от действий тех или иных правительств, она, к сожалению, только в большей степени зависит от образованности населения.
А вот скажите, ну, пожалуйста...
Причем, что интересно, параллельно, например, если вы приедете в крайне необразованное население африканское, например, какое-нибудь, да, и скажете, что у вас есть вакцина, то вас могут порвать на вьетнамские флаги только за то, что она у вас есть, чтобы ее забрать себе и тут же вколоть.
Ничего себе.
Потому что там, где есть, сохраняются реальные риски эпидемий, и где они происходят, вспышки регулярные, там вакцина ценится на вес золота, иногда даже дороже.
Да, спасибо огромное, Павел Яковлевич. С нами на связи был медицинский директор сети клиник, семейный врач Павел Брандт. А сейчас присоединяется к нашей беседе адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России Шота Гаргадзе, Шота Олегович. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот мы как раз сейчас, у нас дискуссия была по поводу ковидного паспорта и ограничения в правах, да, то есть... Как к этому относиться? Насколько я знаю, там во многих странах, в том числе в Бразилии, по-моему, Верховный суд даже хочет сделать вакцинацию обязательной. Правда, говорят, что о насильственной вакцинации речи не идет. Никто не станет никого тащить за волосы, чтобы сделать прививку. Председатель Верховного суда Луис Фукс вот пообещал это жителям Бразилии. Тем не менее, мы видим, да, что тенденция такая все-таки продолжается. сужается, и страна за страной начинают вводить какие-то определенные ограничения вот по поводу свободного перемещения граждан, которые не сделали прививки. Как вообще к этому относиться, и можно ли против этого бороться?
Ну, я не могу сказать, примет ли такие нормы Бразилия, однако в Российской Федерации, я полагаю, все-таки вакцинация будет добровольной. Однако при этом, вы знаете, двоякое мнение, потому что я пока сам не переболел коронавирусом в достаточно тяжелой форме, с пневмонией, я относился к ковид-диссидентам, ну, с улыбкой. Потому что я понимал, что болезнь опасная, но люди не верят в нее, это их право. Но с того момента, когда я сам перенес эту болезнь и понимаю, через что приходится пройти человеку, который переносит ее не в легкой форме, то я стал относиться к тем, кто отрицает эту болезнь, принципиально не носит масок, не хочет прививаться. Ну, как к людям, которые угрожают жизни и здоровью не только себе и своим родным, но еще и определенному кругу лиц вокруг, которых они могут заразить. Поэтому, вы знаете, права человека – это очень важная вещь, однако не следует забывать, что окружающие тоже имеют право на жизнь и на здоровье.
Абсолютно верно.
Вот конечно, вы... если...
Извините, человек... у Романа Достоевского был с таким коротеньким названием, я бы этих людей вот так же называла. Ну, мы не будем в эфире как бы всех подряд оскорблять, но примерно
ну,
так.
Ну, ковид-идиоты
так
понимаю. И называют.
Ну, хорошо, принципе, да, вот Оля произнесла.
Нет,
да.
Ну а как, что вы предлагаете, что могут предложить? Запретить посещать общественные места или вести какую-то
это
определенную деятельность?
Ну, послушайте, у нас уже на сегодняшний день в клиниках отдельный подъезд для людей с температурой. То есть они заходят совершенно в отдельный подъезд, где их исследуют и берут там анализы, есть у них ковид или нет. Но давайте говорить
но
о том, что
клиника это не
есть...
общественное место.
Общественное?
А как не общественное? Это общественное мнение.
Но все-таки это медицинское учреждение. А если я захочу пойти на каток, например?
Ну, если вы хотите пойти на каток...
Охранник у меня спросит,
носителем...
у вас есть ковидный паспорт или нет? Я скажу нет. И что? Меня не пустят?
Вас, ну, по идее, если вас не пустят, я не считаю, что ваши права ущемлены. Почему? Потому что мы действуем в условиях крайней необходимости.
Форс-мажор, по сути, форс-мажор.
Ну, конечно, это пандемия, это из ряда вон выходящая ситуация. Это то же самое, если во время войны какие-нибудь туристы захотят выйти на передовую и скажут, это наше право, и пропускают блокпост, и они говорят, вы ущемляете наши права. Да, ущемляем для того, чтобы вы сохранили свою жизнь и не подвергли опасности жизни других людей. Это нормально.
Ну,
а
вообще,
что
да.
касается, вот, не знаю, бонусов или привилегий, да, ну, каждый называет это...
про социальную карту,
как
да?
ему хочется, да, Оля, я все время да, вот вспоминаю этот
карты.
Пример, вот Сергей Собянин, да, своим указом как бы дал людям понять, особенно пожилым людям, у тех, у кого хронические заболевания, студентам, что если они не сделают прививку, то им не разблокируют социальную карту.
Ну, мне это очень не нравится. Угу. Вот изначально, честно, вот вообще не сторонник такой меры, потому что и пожилой человек, и студент может ехать по крайней необходимости в ту же поликлинику.
Они же все равно поедут, но и тратят дополнительный день, которых
и
так мало,
понимаете?
Это
называется, если хочешь, плати. Ну, это неправильно, это несправедливо, и, по-моему, ну, как-то вот мне вот совсем не нравится, если честно.
Но при этом они тоже могут заразить людей.
А что, если они заплатят полную стоимость билета, они не заразят людей?
Ну да,
ну, получается и так, и эдак, то есть...
Ну как и так, и эдак? Тогда зачем блокировать социальные карты?
Вот да, зачем блокировать?
Но с одной стороны, вы говорите, можно ограничивать людей в правах, а с другой стороны, в данной ситуации нельзя ограничивать.
Ну либо выходите из дома, либо не трогайте социальные карты, я об этом. То есть получается, у того, кто может заплатить, пожалуйста, заплати и зарази вокруг всех, да? И, а вот со скидочкой ехать мы тебе не разрешим. Ну как-то неправильно это.
Ну, то есть, если режим самоизоляции, то он должен быть полноценный, то и самоизоляции, так сказать.
А не то, что, знаешь, по полной стоимости билета ты можешь в метро...
Ну да, уже режима нету, да.
А как вы относитесь к реестру, куда будут вносить людей, кто не сделал прививку? Вот, например, в Испании уже хотят создавать такой список.
Да, то есть, видимо, этот список предполагает какие-то в отношении них меры, что ли, да?
Репрессии,
ну, непонятно, что.
Например, на сегодняшний день для того, чтобы въехать в Европу, мы с вами знаем, да, что по определенным визам, в том числе рабочим, по медицинским визам, можно въехать в Европу. Ты должен либо показать результат совершенно свежего анализа, подтверждающего, что ты не болен, либо что ты уже переболел, то есть показать, что у тебя есть антитела. Без этого тебя в Европу не пустят. Это что-то похожее.
Это да, это и есть паспорт вакцинации, ну, конечно, по большому счету, но только по-другому называется.
Конечно, но мы с вами возвращаемся как раз-таки к необходимости властей каждого государства максимально защитить свое население от дальнейшего распространения этого вируса. Поэтому это же не будет постоянная мера. Рано или поздно эта пандемия уйдет в историю. Как уходила чума бубонная в истории, да? Как различные, даже более тяжкие, уносившие миллионы жизней в мире болезни.
Испанка какая-нибудь и так далее, да.
Это временные меры, конечно, которые сейчас необходимы для того, чтобы сдержать вирус, а не для того, чтобы нас всех оцифровать, ввести в какой-то реестр, нами манипулировать. Слушайте, открою вам один секрет. Давно уже все про всех, ну, кто представляет интерес, знают. И давно уже по камерам можно отследить передвижение практически любого человека.
То есть защита персональных данных обеспечена. Да, Шота Олегович, спасибо огромное. С нами на связи был адвокат Шота Гаргадзе. В студии работали Ольга Гаврилова и Илья Харламов.
Спасибо.